Юлия Климова. Я твое не Настя. Папа, я помню, я верю, я знаю. Глава первая. Дыши и помни. Превращаться в тень я научилась давно, еще в детстве. И вот теперь эта способность вновь пригодилась. Все просто. Если ваша жизнь находится в руках другого человека, то лучше оставаться незаметной, передвигаться бесшумно и лишний раз не привлекать к себе внимания. А мое истерзанное горем существо, и нет другого определения, вот уже неделю принадлежит сводному брату. Именно столько прошло времени с тех пор, как Егор произнес простые и одновременно убийственные слова. «Опекунство нельзя оформить без согласия подростка Дженни. Так ты согласна, чтобы твоим опекуном стал я?» «Да». На принятие решения потребовалось меньше минуты. Это только кажется, что у человека всегда есть выбор. Впрочем, он был и у меня. Или я добровольно отправлюсь в ад, созданный Егором, где проведу 2 года до совершеннолетия, или предам память папы и позволю разрушить все, чего он достиг. Разрушением непременным бы с жадным удовольствием занялись мои дядя и тетя. Но для этого им нужно было заполучить меня с весомой частью наследства в придачу. Я хорошая добыча, ценный приз, выигрывает тот, кому я досталась. Комнату я покидаю редко, и маршрутов обычно 3. Ближе к обеду я отправляюсь на кухню, чтобы выпить сладкий чай. Устроившись на своем обычном месте за столом, я закрываю глаза и представляю, как привычно касаюсь локтя Павла и слышу голос папы. «Дженни, подумай, где бы ты хотела отдохнуть? Я бы с удовольствием показал тебе весь мир сразу, но это невозможно». «Например», — говорит он, — «я обещаю подумать, не сомневаясь, что впереди вечность». Иногда я спускаюсь на 1-й этаж, делаю медленный круг по гостиной, выхожу из дома и устремляюсь к бассейну. Сажусь на деревянный лежак, смотрю на воду и вспоминаю все то, что происходило здесь еще несколько месяцев назад. Павел учил меня плавать. Он обещал, что однажды я стану дельфином. Его руки ложились на мою талию, серо-голубые глаза смотрели нежно, улыбка вызывала прекрасное беспокойство. И 3-й, самый болезненный маршрут — по лестнице вниз, свернуть направо и еще немного пройти. Комната Павла. Обычно я устраиваюсь на его кровати или за письменным столом, беру мобильный телефон и в 1000-й раз читаю нашу давнюю переписку. Это хоть как-то согревает душу. Не знаю, зачем приношу блокноты, карандаши. С тех пор, как разбился самолет, на котором летели папа и Павел, не получается рисовать. Пальцы начинают дрожать, слезы душат, а на сердце быстро-быстро лопаются кривые красные стежки, кое-как стягивающие края глубокой раны. Я не могу ездить на кладбище. Не представляю, где оно находится. В памяти всплывают лишь малозначительные детали — светофоры, деревья, автобусные остановки. А этого слишком мало. Конечно, можно задать вопрос бабушке, но она сейчас ни с кем не разговаривает, и я не смею нарушить плотную тишину ее комнат. Даже шепот там прозвучит, как крик. «Дженни, я хочу побыть одна!» Позавчера сказала бабушка, продолжая неподвижно смотреть в окно. И это была единственная фраза, которую она произнесла после похорон. Дорогу знает Кирилл, наш водитель, но он наверняка сообщит Егору о том, что я собралась на кладбище в одиночестве. Скорее всего, мне это запрещено. Хотя если я исчезну с лица земли, никто плакать не станет. Уверена, Кирилл бы сам отвез меня, но... Иногда в гостиной или столовой я натыкаюсь то на бутылку виски, то на бокал. Подозреваю, именно из-за алкоголя мой сводный брат сам за руль не садится, и Кирилл поэтому занят с утра и до вечера. Про Елену Валерьевну я все время забываю, будто она не живет в этом доме. Мы не видимся. Мать Егора по утрам куда-то уезжает, потом возвращается, и не всегда это происходит в тот же день. О ее появлении мне сообщают смешанные ароматы дорогих духов, изредка проплывающие по комнатам. Черный палантин, небрежно оставленный на спинке кресла в гостиной. Короткие возгласы. Егор, я хочу с тобой поговорить, или Эмма, принеси кофе в мою комнату. И еще бывает, я вижу машину Елены Валерьевны, когда направляюсь в бассейн, но чаще это место пустует. Не уверена, что хочу поехать на кладбище. Все кажется, будто вот сейчас, через секунду, откроются двери и зайдут папа и Павел, живые и невредимые. А случившееся — кошмарный сон, который обязательно забудется. И так страшно потерять эту полупрозрачную иллюзию, пустую надежду. «Дженни, вы опять не поели?» — со вздохом произнесла Эмма, глядя на нетронутую картофельную запеканку. «Скоро ваш организм окончательно отвыкнет от еды и придется обращаться к врачам. Разве вы этого хотите? Категорически нельзя ставить над организмом такие эксперименты, особенно в 16 лет». «Час назад я выпила кофе в столовой и съела довольно много печенья», — соврала я, пытаясь вспомнить, когда Эмма принесла поднос. «Было неловко от того, что она ухаживает за мной и беспокоится. Это вовсе не входит в обязанности помощницы по хозяйству, но Эмма — хороший человек». Я поняла это недавно, сразу после случившейся трагедии. Больше никто и не общался со мной в те самые тяжелые дни. «Дженни, я вас очень прошу, подумайте о своем здоровье!» Задержав на мне укоризненный и одновременно сочувственный взгляд, Эмма бесшумно направилась к двери. Показалось, будто из ее груди вырвался тяжелый вздох. Полные плечи чуть приподнялись и судорожно опустились.
«Обязательно подумаю»,
— тихо пообещала я и тоже вздохнула. Раньше строгие платья Эммы всегда украшали белые вязаные крючком воротнички и манжеты, но теперь их не было. Траур не терпит белый цвет, а траур пропитал наш дом от фундамента до крыши. Глаза защипало от слез, но я тряхнула головой, прогоняя их. Плакать хотелось очень, каждый день и каждую минуту. Вот только я не желала расставаться даже с каплей боли, переполнявшей душу. И я боялась забыть. Важное и пустяковое. Голоса, фразы, улыбки, смех, принт на футболке, поворот головы, витринные окна отеля, высокий бокал с газировкой. «Для шампанского ты еще маленькая, Дженни. Если бы ты только знала, как ты красива и притягательна. И теперь я точно могу гордиться своей силой воли. Память о последних счастливых месяцах — это все, что у меня осталось».
«Павел, как я по тебе скучаю. Вернись, пожалуйста. Пусть это невозможно, но ты вернись».
Открыв альбом, привычно задержавшись на одной из страниц, я погладила пальцем нарисованную красную розу, когда-то подаренную мне Павлом. Затем поднялась из-за стола и вышла из комнаты. Вечера в ноябре не радуют теплом, и, наверное, следовало захватить ветровку, однако мой путь не будет длинным, до бассейна всего несколько метров. Сжав перила лестницы, я посмотрела вниз и никого не обнаружила.
«Это хорошо, останусь незамеченной. Надо бы в ремне проделать дополнительную дырку, а то джинсы уже сваливаются».
Около ворот Кирилл мыл машину, и я закусила губу, подозревая, что Егор уже дома. Рановато, но он уезжает в офис и возвращается, когда посчитает нужным. После смерти папы мой сводный брат возглавил империю Уваровых, и теперь в его руках все ветви семейного бизнеса. Егор Викторович, как теперь его называют Эмма. Уже неделю меня преследовала слабость, и я старалась не передвигаться быстро и не делать резких движений. Сначала пальцы начинали покалывать иголочки, потом немного немели ноги, и в итоге случалось короткое головокружение. Слабость была приятной, будто постепенно тело обволакивает невидимый ватный кокон, который мешает ходить, приглушает звуки и убаюкивает. Я знала, что мне нужно больше есть, но с трудом получалось спихнуть в себя хотя бы два кусочка сыра. Подступала тошнота, и зубы сжимались крепко. Свернув на задний двор, я прошла под окнами комнат бабушки, оставила позади баню, и замерла, чувствуя, как в груди просыпается колючий страх. Двери столярной мастерской Егора были распахнуты, на дорожку лился свет, и в воздухе витали древесные запахи. Он был там. Мой опекун.